Ответственность за работу гаджетов с отечественными ПО предлагают разделить. Порог беспошлинного ввоза товаров просят не снижать. И стоит ли запасаться валютой, пока рубль укрепляется? Об этом мы не только поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях экономист, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Михаил Геннадьевич, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Начнем с отечественного программного обеспечения. Предустановка отечественного софта на компьютеры, смарт-ТВ и смартфоны будет обязательной с июля 2020 года, но производители и ритейлеры, как выясняется сейчас, не хотят нести ответственность, если из-за этого ПО устройство будет некорректно работать. И они предлагают закрепить в законе о защите прав потребителей ответственность разработчиков вот этого софта. Насколько это справедливо вообще?
Ну, во-первых, это хорошая новость, потому что российский софт, во-первых, выясняется, что он есть в массовом порядке, что он не только, что как бы еще не все разобрали американцы и китайцы вместе с разработчиками. Что-то осталось у нас, помимо оборонного сектора. Мы же привыкли, что такое отечественная наработка, да? Особенно в оборонной сфере. Это замечательная коробочка, на котором этикетка Huawei заклеена этикетка российского производителя. Да? Но вот оказывается, есть и наш. Это хорошо. С другой стороны, позиция, на мой взгляд, абсолютно прагматична, потому что, скажем, скачал я себе мобильный Сбербанк на мой смартфон. Смартфон не русский, скажем прямо. Какое-то время назад были российские смартфоны, сейчас он Samsung обычный. Вот, он его начал трясти и колбасить, ну, совершенно не по-детски. Так что пришлось мне от этого замечательного приложения избавиться. Но было бы странно, если бы я, установив приложение «Мобильный Сбербанк», и после этого, столкнувшись с проблемами, бросился бы рвать на себе рубашку Samsung. Что вы там творите, да? По-моему, вполне естественно, что если могут возникнуть теоретически какие-то проблемы, связанные с установкой программы, то за последствия установки этой программы несет ответственность разработчик этой программы.
Все. Вначале вы сказали о существовании отечественного программного обеспечения.
Это хорошо, да.
Это хорошо, но непонятно, в каком процентном соотношении это обеспечение сегодня существует.
Ну, конечно. Ну, слушайте, если вы 30 лет уничтожаете отечественную промышленность, если вы 30, уже, господи, уже 32 года, уничтожаете отечественную науку, ну, естественно, что она не может существовать в конкурентоспособном состоянии. Это понятно.
Добавляем мы ответственность, в том числе и финансовую, если мы ответственность за ПО возлагаем на производителей этого программного обеспечения, и получается, не очень им как-то с материальной точки зрения выгодно.
Почему?
И даже более рискованно получается, ну, разрабатывать
простите,
что-то
простите,
свое.
Коллеги, а вы разрабатываете программное обеспечение, которое не будет конфликтовать со стандартным оборудованием. Ведь смартфон — это стандартное оборудование, планшет — это стандартное оборудование. Но вы разрабатываете программы, которые не будут с ними конфликтовать, у вас не будет проблем. На самом деле, я не очень понимаю, почему нужно вносить изменения в закон в связи с этим. Потому что, на мой взгляд, это как бы самоочевидно. И любой судья, так сказать, находящийся в обыденном восприятии реальности, должен это учитывать.
Я вам объясню простую цепочку, почему это так разбирается и почему говорят именно о внесении
Нет,
в закон.
Нет, состояние российских судов я понимаю. Это я понимаю.
Не про суды. Вот есть телефон, допустим, у меня.
Да, вот у меня лежит, вот есть мой телефон.
Вот
да.
У вас есть телефон. Что у вас за телефон?
Samsung.
У вас Samsung. Вы устанавливаете какое-то приложение. Угу. Новое, нет, подождите, нам предустановка этого программного
обеспечения. Если я сам устанавливаю что-то, это мои проблемы, потому что я могу устанавливать, могу не устанавливать, и я сам могу подавать в суд.
Да, мы
а
это не разбираем.
А если он обязательно преустановлен, да, так сказать, в принудительном порядке, по закону, что он там должен быть, простите, закон принимал кто? Государство.
Вот если на вашем Самсунге, я все-таки доведу до конца, на вашем Самсунге что-то не работает, или, как вы полагаете, телефон начинает глючить, или что-то с ним происходит, вы идете вместо в какой-то техсервис, который чинит Самсунги. Вы не ищете контору, которая разрабатывала какое-то программное обеспечение. Вы идете к тому, чей это телефон. И так действуют очень многие люди. Они не ищут разработчика, не знаю, какого-либо приложения там, или еще чего-то. Они идут в то место, где знают, что сидят специалисты по этим телефонам.
Совершенно верно. Но это предварительный этап, потому что я могу установить криво, я могу установить неправильно, я могу установить ошибочно. Но в конце концов я могу совершить вещь, которую никакой разработчик не предполагал. Да? И специалист в сервисе Samsung, если я что-то ошибся, какой-то произошел случайный глюк, этот случайный глюк совершенно спокойно устраняет. И это как бы штатная ситуация. Мы обсуждаем проблему, когда в телефон поставила что-то, что не работает не потому, что там есть проблема техническая, а потому что как бы оно конфликтует с... что есть порог в программе, что она конфликтует с моим телефоном.
Да, вот потому что телефон Samsung, он не российский. Так же, как телефон iPhone, он тоже не российский. А программное обеспечение, оно российское.
Знаете, даже если это хай-скрин, разработанный в России, да, нет никакой принципиальной разницы. Вообще. Если программное обеспечение, да, я его поставил, мне что-то не нравится, я могу его убрать, я могу снести мобильный Сбербанк. Если... А я хочу, чтобы оно у меня работало, я иду к мастеру. Да? И как бы это мои риски, потому что я его поставил на свой страх и риск. А вот если это обязательно к установке, то я здесь уже как бы и ни при чем.
Да это понятно, Михаил Геннадьевич. Мы с вами спорим-то на самом деле.
Мы не спорим, мы обсуждаем.
Не о том. Мы должны поговорить о том, кто должен нести
если
ответственность.
Если я разрабатываю приложение,
да.
Это приложение не должно сжигать мой телефон. Логично?
Логично.
Если оно сожгло мой телефон, я, как разработчик приложения, должен нести на это ответственность.
Если в России сейчас нет какого-то высококачественного программного обеспечения, но ответственность за разработку повесят на разработчиков, какова вероятность того, что вырастет та самая конкуренция, о которой вы говорили в начале?
Никто здесь не говорит о конкуренции. Как я понимаю, говорят исключительно о безопасности. Или о каких-то государственных функциях, которые связаны с этими, так сказать, программами. Вот. Но если я разрабатываю программу, а вот я разработчик, я разрабатываю программу, эта программа должна приносить пользу, она не должна наносить вред. Если эта программа наносит вред, то за это должен отвечать я. Логично?
Как узнать, наносит это обеспечение вред или не наносит, пока не будет протестировано? То есть вот РАТЭК логично говорит, что должно быть тестирование.
Естественно, ставить программу, которая не оттестирована, это нелепость. Да, перед тем, как какую-то программу включить, программу включить в интернет-магазин, откуда мы его скачиваем, да, эта программа тестируется. Приложение тестируется.
Время, о котором говорит РАТЭК, оно тоже должно быть.
Знаете, я не знаю, о каком времени говорит РАТЭК, но если на телефоны в обязательном порядке устанавливается программа, то а, эта программа должна работать, согласитесь, и б, эта программа должна быть безвредной для телефона.
Это вы рисуете идеальный сценарий. Идеальные сценарии в жизни случаются редко.
Простите, пожалуйста, ваш телефон работает? Он там лежит, он работает?
Судя по тому, что приходит сообщение, работает. Да?
Ну вот, вот он, пожалуйста, идеальный сценарий, только я не понимаю, почему он идеален. Он нормальный.
Он работает не на отечественном программном обеспечении.
Хорошо. Но, вы знаете, если в Российской Федерации не осталось ни одного программиста, можно сделать так же, как делают, пардон, с компьютерным железом. Можно позвать... пригласить программистов из Калифорнии или из Китая, или из Индии, а потом налепить на них шильдик.
Но это хитроумно, Михаил Кирович.
Я думаю, что это первое, о чем подумали люди, которые лоббировали эту тему. Хотя, конечно, могу ошибаться.
Мы здесь подытоживаем. Ответственность должна лежать на разработчиках ПО. Это раз.
Да, если я изготовляю бракованную машину, за эту бракованную машину должен отвечать я, а не тот, кто ее купил. Аналогично с программой.
И второй ключевой момент. Обязательно нужно время для тестирования этого программного обеспечения.
Ну, естественно, потому что перед тем, как что-то начать использовать, его нужно оттестировать. Или будет как с суперджетом.
А еще лучше сначала разработать, а потом уже тестировать.
А иначе будет как с суперджетом, да, конечно.
Итого, финансовая нагрузка может вырасти не только у производителей отечественного ПО, но и у потребителей, но в более широком смысле. По предложению Минфина, с 1 июля 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары для личного пользования на сумму не более сотни евро, а с 1 января 2022 года этот порог хотят уменьшить до 20 евро. И тут Международная конфедерация общества потребителей просит правительство этого не делать. Мы задаемся вопросом, какова вероятность того, что правительство к этой просьбе прислушается, учитывая, что когда Силуанов, кажется, предлагал эту меру, премьер-министр Дмитрий Медведев написал на этом предложении на бумажке, что, в принципе, он не против, и просто надо рассмотреть более детально.
Ну, эта мера, во-первых, не предусмотрена бюджетом. То есть она прямо нарушает бюджет, который уже принят. Это как бы поступление в федеральный бюджет. То есть она нарушает бюджет. Во-вторых, это способ ограбления людей. Причем ограбление людей бедных в первую очередь, потому что для них это существенно. Вот. Ну и мера, которая производит впечатление, нарушающая закон, и при этом грабящая бедных, безусловно, правительство ее примет с воплем восторга. Как может быть по-другому?
Это же наше правительство.
Шансов избежать этого, по-моему, они стремятся к нулю. Об этом говорилось достаточно давно. Суммы сбора, которые будут поступать в бюджет, смешные, совершенно незначительные на фоне федерального бюджета. Там называлось тогда, несколько лет назад, эквивалент полутора миллиардов долларов. Ну, с того времени интернет-торговля развилась хорошо, допустим, 5 миллиардов долларов. Но все равно, извините, для нашего бюджета это слезы, это ни на что не влияет. А, там 14,7 триллиона валяется без движения, и никто по ним не плачет, и всем говорят, что денег нет. Вот. Я согласен с тем, что можно было снизить порог с 1000 евро до 500 евро, потому что, ну, как бы, это для богатых. Наверное, можно было даже снизить и до 200 евро, хотя я сильно в этом сомневаюсь, потому что это 14 тысяч рублей, ну, уже 13 тысяч рублей, и все-таки это уже средний класс во всей его, так сказать, красе. Я подчеркиваю, что это за одну посылку. То есть, если вы, скажем, покупаете детские туфельки, то вы можете их разверстать по нескольким посылкам, и вы не будете платить 30%, вы будете просто больше платить за почту. Но очень много вещей, которые не разверстаешь по трем посылкам. Одна туфелька в одну посылку, а другая туфелька в другую. Но если у вас там плащ, то вы его не будете рвать пополам. Поэтому эта вещь абсолютно неприемлемая с моей точки зрения. Это не нужно с точки зрения денег. Это мало значимо с точки зрения конкуренции, потому что у нас производители задавлены, а торговые сети монополисты. Это служит торговым сетям монополистам против граждан Российской Федерации, и поэтому это будет реализовано.
Я сегодня попыталась промониторить, что больше всего покупают вот, на суммы до 20 евро, и, собственно, за что придется расплачиваться. И можно
свыше 20 евро.
И можно ли ту продукцию, которую покупают люди сейчас, купить, например, в России? То есть есть аналоги какие-то или нет? И продукции делятся ровно 50 на 50. Аналоги есть, но, возможно, они не
сильно
того качества.
Дороже и не того качества.
Да, и отличаются в цене. И вторая версия — это отсутствие, да, в принципе, этих товаров.
Понимаете, я, скажем, вот моя история, я люблю плащи. Чтобы плащ... Для меня плащ — это не то, что ниже пояса, как в российской торговле, а то, что на уровне колен. И я обнаружил, что я не могу в городе Москве купить себе такой плащ несколько лет назад. Ну, просто не могу. Даже интернет-магазины российские, там начиналось от 60 тысяч рублей, но это бред, согласитесь, за плащ платить обычно. Вот. И я совершенно спокойно в иностранном интернет-магазине за 5500 еще и под скидочку попал. Совершенно замечательный плащ. Сейчас у меня уже следующий, уже второй оттуда же. А купить это в магазине в России я не могу. Потому что я люблю еще, чтобы он был светлый. Так что проблема... Я могу переплатить эти 30%, для меня это не проблема. Но огромный пласт людей, потому что у нас 10% людей нищие, еще 70% людей у нас бедные, благодаря политике, так сказать, нашего либерального правительства. То есть люди, которым не хватает денег с текущих доходов на покупку простой бытовой техники. Для них это крайне существенно. И когда мы заходим на Алибабу и смотрим, скажем, сколько там стоит вот такое кресло, как то, на котором я сижу, а потом заходим в любой российский магазин и смотрим, сколько там стоит такое же, да, разрыв очень существенен.
Просто если мы принимаем и пытаемся смириться с мерой, которую, возможно, примут в 2022 году, люди на что-то должны переориентироваться.
Нет, вот... люди останутся, люди по-прежнему будут покупать импорт, потому что переориентироваться им не на что. Просто они будут платить на 30% дороже. Точка. В этом смысл этой реформы. Можно было бы говорить, что будет развиваться российское производство, но российское производство при ставке рефинансирования выше инфляции и выше рентабельности большинства российских отраслей развиваться не будет. Потому что у нас искусственно создан денежный голод. И когда банк хочет прокредитовать какое-то производство, выясняется, что ему это нельзя, потому что это еще и, так сказать, структура нормативов Банка России практически запрещено это делать. Торговлю, пожалуйста, финансовые спекуляции, пожалуйста. А если вы начинаете кредитовать реальный сектор, у вас возникают дикие проблемы. В этой ситуации российское производство не появится. И такой протекционизм, я говорю как сторонник протекционизма, но в этой ситуации он бессмысленен. Это просто грабеж людей.
Возможно, следующая новость, она будет более оптимистичной. Надеюсь. Поговорим о том, что заметно укрепляется рубль. Разберемся, с чем это связано и как долго продлится. Рубль растет по отношению к доллару и евро, обновляя максимумы прошлого года. На ваш взгляд, Михаил Геннадьевич, чем это обусловлено?
Во-первых, сочетание нескольких факторов. Во-первых, значит, он растет уже достаточно долго. Так что говорить, как некоторые, что сейчас сезон уплаты налогов, не-а. Он и вне сезона уплаты налогов тоже рос.
А сейчас сезон уплаты налогов?
Да, начинается. Вот, значит, первое. Россия хорошо работает в сырьевой сфере, и неплохо зарабатывает. И при цене нефти больше $60 за баррель у нас, в общем, все хорошо. Деньги в страну приходят. А, простите, вкладывать их не во что. Потому что вкладывание инвестиций в российскую экономику при сегодняшней социально-экономической политике – это занятие на грани бессмысленности и смертельного риска. А в результате деньги не находят себе применения, поступают на спекулятивный рынок, ну и, простите, вот вам большое предложение валюты. При том, что государство проводит сверхжесткую финансовую политику, рублей катастрофически не хватает. Если вы не спекулянт, вам денег не хватает отчаянно, из вас выкачивают деньги налоговые, а люди беднеют стремительно. Как госпожа Набиуллина в свое время сказала, мы боремся с инфляцией мерами, которые ведутся к обеднению населения. И в целом к обеднению всех субъектов экономики, не связанных со спекуляциями. Поэтому валюты у нас много и становится больше, рублей мало и становится меньше. На валютном рынке, соответственно, рубль укрепляется. Рубль укрепляется, прибегают иностранные спекулянты. Это, ой, в мире, в Европе отрицательная процентная ставка. Вкладываться в мире некуда, а вот тут, пожалуйста, российский рынок с гарантированными чуть ли там не 9% годовых по некоторым видам ценных, ну, почти гарантированными, по некоторым видам ценных бумаг в валюте. Но как мимо этого можно пройти? Они начинают вкладываться, как угорелые, и, соответственно, они тоже приносят сюда валютку, потому что рублей у них своих нет. Вот, пожалуйста, предложение валюты больше, чем предложение рублей, рубль укрепляется.
Значит, это долговременная акция?
Это уже не краткосрочная, это среднесрочная. Я думаю, что до начала лета так будет.
До начала 20-го?
До начала лета.
До начала лета 20-го.
До начала лета 20-го года. Дальше вступают в силу, ну, наверное, до как бы конца июля это будет тоже. А дальше вступают в силу большое количество неопределенностей. В первую очередь, у нас было много периодов, когда рубль укреплялся, инфляция снижалась, все этому бурно руку плескали, но поскольку это достигалось за счет чрезмерной жесткой финансовой политики, за счет искусственного создания денежного голода, и в 97-м году, и в 2007-м году, и в 2013-м году это кончалось резкой девальвацией и обвальной паникой. Тем более, что возможны достаточно серьезные мировые катаклизмы, связанные там с американским избирательным циклом. Там могут устроить попытку цветной революции товарищу Трампу, есть кому. Поэтому осенью и в конце 2020 года рубль ослабнет и вернется, так сказать, к некоторому к некоторому более низкому уровню, чем сейчас, отчетливо.
Если рассматривать длительную перспективу, что является наиболее прибыльным с точки зрения владения рублем или с точки зрения владения долларом? Какие?
Наиболее прибыльным в долгосрочной перспективе это доллар.
Все-таки доллар.
Да, или золото, инвестиционные монеты, но они несколько ликвидны. То есть сейчас я могу выйти в любую подворотню в Москве ночью и поменять там валюту. Все эти разговоры про борьбу с незаконными обменками, это как бы детский сад. Это только, так сказать, годится для того, чтобы начальство чувствовало себя немножко получше на своих Карибских островах или где оно там находится. А вот с золотой монеткой инвестиционной вы ее в подворотне не поменяете.
А евро?
Евро, да, но депозиты валютные, они сейчас, по-моему, меньше 2% годовых дают. А за евро скоро будут давать, извините, физиономию, потому что отрицательная ставка Европейского банка, соответственно, депозиты по евро вкладываются под 0 или 0,5 максимум процента. То есть это совсем смешно и совсем грустно.
Судя по тому, что нет ажиотажа, нет очередей в обменниках, людям нечего менять, у людей нет лишних
накоплений. Люди
хотели
бы купить валютку. Но, во-первых, значительная часть людей верит, как каждый раз оно верило на протяжении всех этих девальвационных циклов, что наконец-то наше начальство сделает что-то разумное, и теперь это надолго. А с другой стороны, поскольку это укрепление рубля обеспечивается созданием искусственного денежного голода, у людей просто нет рублей.
Здесь никаких других, возможно, неочевидных причин не наблюдается.
Нет. Ну, наверное, есть какие-то неочевидные причины, но то и неочевидные, чтобы я о них сейчас не вспомнил.
Потому что не столь влиятельны. Хорошо. Для тех, кто не очень интересуется валютными операциями, расскажем о другой любопытной новинке. Сервис CheckYou представил новую версию мобильного приложения. Теперь в нем есть интерактивные карты, на которой можно узнать, где находятся ваши друзья и чем они занимаются. Вот, Михаил Геннадьевич...
Что значит, чем они занимаются? Это как?
Ну, то есть они находятся в каком-то заведении или они находятся в спортзале. То есть это только геолокация, которая...
Нет, геолокация, я понимаю, скажу, есть большое здание. На первом этаже ресторан, в подвале сауна, там, на пятом этаже часовня, между ними офисы.
Но это если уж оттуда выложили какую-то фотокарточку, тогда, возможно,
тогда будет
смогут
понятно,
понять.
Кто да. И чем.
В целом, вас... Ну, заинтересовало как-то такое приложение, нет?
Ну, вы знаете, зачем мне подсматривать за моими друзьями? Это имеет смысл, на мой взгляд, в двух случаях. Во-первых, если я там кому-то... Ну, во-первых, это про детей, да? То есть, где находится мой ребенок, это, в общем, знать родителю полезно.
Дела семейные, хорошо.
Дела семейные. Второе. Если я человеку не доверяю и хочу посмотреть, например, муж сказал, что он поехал в командировку, а интересно, куда он поехал на самом деле.
Но это мы возвращаемся к вашему первому комментарию.
Да, то же самое, дела
семейные. В здании есть баня, офис и что-то еще.
Да, но если он сказал, что он в командировке в другом городе, ну, что называется, тут без вариантов, согласитесь. И потом не во всех зданиях бывает, так сказать, столь разнообразный набор. Ну и, наконец, третье, это уж, извините, я все-таки из 90-х родом, это мечта киллера.
Кого-то выследить.
Конечно. Конечно, конечно. Хотя, в принципе, для этих людей вполне достаточно, что у нас в кармане телефоны, и локализация телефона с минимальными техническими средствами, ну, может быть, там пару взяток надо будет дать, это, в общем, дело достаточно техническое, поставлено на поток, и чуть ли не в аренду все это предоставляется, насколько я могу судить.
Если на это посмотреть с точки зрения слива персональных данных, здесь есть какие-то риски?
Знаете, мы можем бороться за персональные данные, так же, как там боремся за права животных, или, так сказать, за еще какие-нибудь права. Но как только вы кладете себе в карман смартфон, вы получаете в своем кармане персонального стукача, который стучит не только в правоохранительные органы, если они вдруг вами заинтересуются, но и всем, кто обладает минимальными навыками подключения к соответствующим устройствам. Таких людей много. Это оборотная сторона технологического прогресса. Цифровые следы, которые мы оставляем, можно, конечно, бороться за их суверенитет, за цифровой суверенитет, за то, чтобы никто их не воровал, но, простите, их воровать будут, причем в промышленных масштабах. Если вы можете зайти и чуть ли не в подворотню купить базу данных на всех налогоплательщиков Российской Федерации с домашними адресами и посмотреть, кого стоит грабить, а кого не стоит, да, по уплаченному подоходному налогу. Ну, что тут можно еще сказать?
Да, собственно, ничего. Напомню, в студии «Радио Спутник» сегодня экономист, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин.